Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Вадим Кирюхин и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет, о котором мы хотели поговорить, это скандал, который разворачивается в общенациональном масштабе. Речь идет о том, что Федерация автовладельцев России выпустила отчет о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях. Причем по данным вот этой Федерации автовладельцев России, выборка из 34 заправок показала, что около 76% автозаправочных станций, то есть практически более 3/4, не доливают бензин в среднем на 5% при заправке автомобилей. При этом они пользуются самыми разными фокусами, манипулируя с заправочными автоматами. И при этом следует, что так сказать, это происходит как на колонках частных мелких автозаправщиков, причем они определились практически 100%, так и на колонках массовых сетевых групп, так сказать, типа там British Petroleum, там Роснефть и прочее, которые, так сказать, являются как бы большими вертикально интегрированными структурами, то есть объединяют в себе все, начиная от заправки, то есть производства, собственно, нефтепродуктов на нефтеперегонных заводах и кончая, так сказать, вот этими серией колонок, как бы для того, чтобы уменьшить, так сказать, различные махинации с топливом. Но на самом деле они там происходят с той же самой вероятностью, то есть в любом случае больше половины. Является ли это только виной заправщиков? На мой взгляд, не совсем, потому что параллельно появляются же данные о том, что с качеством топлива наибольшие манипуляции происходят именно на нефтеперегонных заводах. То есть, иначе говоря, берется менее качественное топливо, там, скажем, условно говоря, 92-й бензин, в него добавляются соответствующие присадки, которые делают его как бы по октановому числу 95-м. То есть, иначе говоря, эти присадки не вызывают детонацию при топлива при заливе в баке более скоростных автомобилей, которые имеют большую степень сжатия. Потому что проблема топлива и октанового числа, в общем-то, для тех, кто не знает техническую сторону проблемы, такова, что чем больше степень сжатия, я говорю о бензиновых двигателях в данном случае, тем как бы более устойчивой к этой степени сжатия должно быть топливо для того, чтобы не самовозгораться. Это выражается вот этим вот октановым числом. Чем оно выше, тем большую степень сжатия оно выдерживает. При этом надо учесть, что сама степень сжатия бензиновых двигателей, ну, как правило, не больше 10. Ну, иногда там может быть чуть больше, там, для каких-то других двигателей, но все равно это, в общем, почти предел. Так вот, когда добавляют соответствующие присадки, а сейчас они разработаны, да, и существуют уже достаточно давно, конечно, они стоят дешевле, чем переработать бензин до более высокой октановой числа, чем провести такой более качественный крекинг. И добавить эту присадку, грубо говоря, в 92-й бензин, чтобы сделать его как 95-й, гораздо дешевле, чем действительно произвести 95-й бензин. Проблема в том, что топливо, даже будучи налитым, так сказать, по самую горловину, как говорится, и в соответствии вот точным с тем объемом, оно детонировать в двигателе не будет. Это правда. Но, с другой стороны, машину уже тоже не обманешь. Если там менее, так сказать, качественный бензин, то она просто будет его больше потреблять в расчете на то же самое число километров. То есть, иначе говоря, она будет больше его пожирать, чем то, что было бы происходило в действительности. Я, кстати, с этим неоднократно сталкивался лично, поэтому могу подтвердить верность вот этого вот исследования на своем собственном опыте, как по относительно качеству бензина, так и его количества. Я замечал, например, что когда я заправляюсь, например, ну, я своей машиной владею достаточно давно, потому что поэтому знаю ее потребление, знаю ее мотор, так сказать, и как оно, сколько поедает. Вот почему-то за границей она проезжает большее расстояние, чем у нас, особенно в Европе. То есть такой феномен, кроме как качеством бензина, никак нельзя объяснить. Ну и второй момент, это, естественно, количество. Потому что заправляешь ее всюду, как бы вот один, так сказать, ну, я заправляю до полного бака, например. Но оказывается, что каждый раз проезжаешь с этим чуть-чуть разное количество километров. Это можно было бы, конечно, отнести к каким-то специфическим условиям движения, но поскольку все время есть же примерно в одном и том же цикле, то понятно, что расход должен быть тоже примерно один и тот же. А он варьируется, тем не менее. Причем так варьируется, ну, в зависимости от того, на что попадешь, так где-то на порядке до 100 километров на бак, короче говоря. То есть все вот эти вот данные, на самом деле, они очень, так сказать, реальные. И то, что независимый топливный союз, а фактически профсоюз автовладельцев, собирается подать на иск на клевету к этой федерации автовладельцев России, показывает, что просто она попала в болевую точку. И что в действительности это та самая жулька, которая существует достаточно давно. В ней производители о ней знают, в ней заинтересованы, сами производят некачественное топливо и жульничают на этом. И тех в колонках, кто его заливает, тоже, чтобы оторвать свою долю сверхприбыли, жульничают с его доливом. Вот примерно такая картина вырисовывается и все этой, из всего этого отчета, который опубликовала Федерация автовладельцев России. Причем я уверен, что если бы они даже взяли не 34, а 344 колонки или 3444, они получили бы те же самые результаты, потому что на самом деле для всех автовладельцев эта проблема известна.
Ну, а тут показательна позиция государства, позиция СМИ, соответственно, на кого направлена критика, кто вызывает возмущение государству, провластных СМИ и так далее. А как будто у нас не бывает непровластных СМИ. Можно сделать такой вывод, что если государство говорит то, что вот то, что Федерация автовладельцев, которая этим занимается, которая интерес проявляет к этой сфере, которая эксперт в этой области, не права, вот, ну, вот решила, видимо, из-за зависти, видимо, из-за личных неприязней оболгать честных заправщиков. Ну, это вот одна такая позиция, на кого работает государство по-настоящему, кто ценен для государства, у кого, чье мнение интересно для государства. И другой такой мотив действительно у других государств — это профилактика правонарушений, преступлений и так далее. То есть, если поступил какой-то сигнал от общества, то ради кого государство существует? Ради общества, по идее. И должно на это реагировать, проверить этот сигнал. И только после проверки, выяснения всего, уже делать вывод. Это кто-то специально, к происки конкурентов каких-то, которые хотят что-то сделать с другой заправочной станции, или это через подставные лица, или это все-таки массовое явление, и надо защищать своих граждан от этого дела. Ну, вот два типа государств. Одни нацелены на одно, другие нацелены на другое.
На мой взгляд, наше государство на защиту своих граждан вообще не заточено. Ну, да. Если эти граждане только не являются кремлевскими сидельцами, их приближенными, как говорится, чиновниками, детьми чиновников там и прочее, прочее, чего бы это ни касалось, каких-нибудь юных стритрейсеров или больших жирных котов, которые, кстати, обеспечивают этих стритрейсеров автомобилями за счет того, что жульничают на бензине и вообще на всем том, что попадет им в руку. На самом деле, я вот даже не знаю, проводит ли государство, ну, в частности, в Европе, да, какие-то регулярные такие рейды по автоколонкам с целью там снять контрольную заправку, там достаточно или недостаточно там долили топливо.
Я думаю, что в какой-то Германии это у заправщиков даже мысли такой нету, рисковать так.
Ну, и не только, я хочу сказать, вообще по всем европейским странам, где, вот, пересекая границу Белоруссии, например, с Европой, ну вот, сразу можно сказать, что история с топливом, она приобретает совершенно другой оборот и по качеству, и по количеству. Потому что, ну, в Беларуси мне доводилось, конечно, так сказать, натыкаться на такие колонки, которые вообще лучше не заправляться никогда в жизни. Ну вот, это еще хуже ситуация, чем в России. Я объективно это сужу, потому что я лично сам испытал. А вот что касается Европы, то там, по-моему, даже мысли такой не возникает о том, чтобы взять там что-то не долить, что-то типа жульничать на этом, какой-то левый бензин. В первую очередь потому, что это слишком сложная схема. Это надо, во-первых, когда ты модифицируешь, надо понимать, что когда, так сказать, тем или иным способом модифицируется автомат, допустим, разливочный, да, это не может быть какой-то частный заправщик, который вышел на свою смену, взял там какую-то хитрую штуку, воткнул там не знаю куда, и автомат там стал автоматически не доливать. Во-первых, у него сразу же по кассе будет проходить большее количество топлива, чем он на самом деле, так сказать, большее количество проданного топлива, чем он на самом деле обладает. Вопрос, а куда он денет эту разницу? Значит, он эту разницу должен как-то либо покрыть, вступив в сговор со своими сменщиками, а заодно и с руководством колонки. То есть, иначе говоря, создать коррупционную схему, знаешь, которая может ему стоить в итоге гораздо дороже, с учетом занятости, так сказать, там, с учетом того, что это в случае открытия это приведет, так сказать, к большому скандалу, причем не только для него самого лично, но и для всей сети заправок, к которой он относится. Ну, в общем, короче говоря, то, чего лучше не делать никогда. А когда это происходит у нас, то по тем же самым причинам надо понимать, что в сетевой ли это структуре происходит, или в какой-то частной, а на самом деле, как заказала проверка Федерации этого автомобилистов в России, это происходит и там, и там. То есть каждый раз речь идет не о каком-то частном заправщике, а о коррупционной схеме, которая внутри сразу существует, и в которую просто каждый новый человек, который работает в заправке, он просто должен включаться, потому что он понимает, что он ее часть. Начиная от заправщика и кончая тем, кто замеряет количество бензина, там поступаемого с бензовозов, там и так далее, и так далее. А те, кто принимает этот бензин, в свою очередь, тоже должны понимать, что да, они принимают бензин, так сказать, пониженного качества, вот, но за это для них вышестоящие закрывают глаза на то, что они мухлюют на колонку. То есть это, короче говоря, вот это вот такой тотальный коррупционный механизм, который идет снизу доверху, из которого каждого идет ответвление, от которого каждый участник, так сказать, отрывает свою долю, так сказать, левой сверхприбыли. То есть это не просто какой-то несчастный инцидент на какой-то колонке взяли там и не долили. А это, так сказать, вот это конец щупалец спрута, который на самом деле опутывает вот всю эту нефтяную сферу, идет от самого верха и до самого низа. Вот, собственно, то, что вскрыла Федерация автовладельцев России, даже не делая таких выводов. И вот почему идет ожесточенная реакция со стороны государства. Потому что сверху донизу там все понимают, на что может нацелиться вот вскрытие вот этой всей истории. Вот, собственно, именно поэтому и есть смысл обратить на это внимание, для того, чтобы понять, каким эффектом проведет в результате вот это вот данная федерация.
Но я, конечно, не могу сказать, что все государства Европы такие. Ну, то есть, например, за ту же Болгарию я совершенно не могу ручаться.
Ну, за Косово я, например, тоже бы не поручился.
Не, ну это, да, давайте мы территории даже не будем это обсуждать. А вот, ну, хотя бы те, которые официально считаются государствами. Вон Македония боролась сколько за свое имя, в итоге согласилась на греческое, пошла на уступку. Европейский Союз сказал, ну, сколько можно между вами это? Никак не определитесь каждый раз. Бывшая республика Югославия, Греция пишет, а Греция, это, извините, более важный элемент, чем Македония. А вот, кстати, за счет и по поводу Греции тоже. Я думаю, что как южной стране такие грешки удержаться кому-то частному тяжело, даже под угрозой наказания. Вот. Но, опять-таки, система. Государство заинтересовано в том, что сама система этих пистолетов, касс и так далее была прозрачна, была проверяема у частника, у крупного бизнеса. Или государство заинтересовано, чтобы как можно сильнее обложить и создать неприятности для малого бизнеса, мелкого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих структур, обычных граждан. Обложить штрафами, повысить налог на ЖКХ, повысить НДС и так далее. Говоря, что ни в коем случае нельзя повышать НДФЛ, который самый низкий и просто нелепый для любой страны. И, наверное, в мире самый низкий НДФЛ у нас, да, во всяком случае среди...
Ну, такого линейного, касательно НДФЛ, это нигде нет.
Да, плоской шкал, пропорциональной, если быть точнее. А, вот. Ну, в общем-то, да, Что? Своим?
Нет, я думаю, что в этом всем есть, конечно, своя логика и в плоской шкале НДФЛ, так сказать, и в покрытии вот этих вот нефтяных афер, которые простираются, так сказать, от нефтезавода там и выше, от производства нефти до бензоколонки, потому что государство, будучи по своему происхождению воровским и криминальным, оно как бы стремится расширить слой своей поддержки хотя бы за счет тех, кто так или иначе подворовывает и таким образом вливается в эту схему. Они могут подворовывать пустяки по сравнению с тем, что воруют тузы, которые сидят в Кремле. Но они тоже воруют. А ну, следовательно, рыба. Когда как воруют, то они-то составляют его какую-то общественную базу. Ну, у нас понятно, что далеко не все там владельцы или, скажем, работники автоколонок. Но те другие подворовывают как-то по-своему. Те, кто работает в административном аппарате, по-своему подворовывают, торгуя полномочиями. Ну, то есть это вот та социальная база, на которой стоит это государство. И поэтому естественно, что они ее защищают именно в той мере, в которой это часть его социальной базы. А проблемы вот эти с нефтеколонкой, о которых мы начали говорить, и вообще с распределением и продажей бензина, для дизельного топлива то же самое, кстати, я просто так для простоты говорю о бензине. Как раз в том, что для того, чтобы это топливо украсть, и вот в чем, собственно, отличие у нас по сравнению, ну, там, с той же самой Германией, Францией и так далее. Надо иметь, по сути дела, коррупционную схему. Вот в одиночку человек просто так нажиться на бензоколонке не может. Он должен войти в коррупционную схему. Ему надо где-то прятать левое топливо. Вот на какой-то из наших бензоколонок, представьте себе, там, привезли 60 тонн бензина, а продали 65. Ну и чего, это вызовет какую-то драму, что ли? Нет, не вызовет. Лишний доход прикарманят, разделят, так сказать, утрясут отчетность, и все будет как бы легко, спокойно и нормально. А вот если бы то же самое произошло на какой-то немецкой или французской бензоколонке, значит, это был бы, так сказать, драматический эффект от этого произведен.
Ну, нет. Некоторые страны, они все-таки пришли к выводу, что система местничества, система откупа феодализма, феодалов, феодов, алодов и так далее, она менее эффективна, чем система честного отношения и несовершения экономических правонарушений и так далее. Но мы же боремся, мы с Запада копируем только самое лучшее, как из советской системы, а все худшее из советской и западной системы мы с удовольствием отвергаем.
Ну да. Но опять же, вот посмотрим за тем, как будут развиваться эти события и во что они реально выльются для потребителя и для вот этой вот системы распределения нефтепродуктов.